Глава 15. Дом Нуралы. Она закрыла глаза, тело ее расслабилось, средство подействовало быстро. Мы положили ее рядом с Вентнером на груду шелков, укрыли их складкой. Потом молча взглянули друг на друга, и я подумал, такое ли у меня мрачное и изможденное лицо, как у него.
«Похоже, нам стоит посовещаться», —
сказал он, наконец, коротко.
«Надеюсь, вы не хотите спать?»
«Нет», — также коротко ответил я. Такая манера спрашивать не успокаивала нервы. «И даже если бы хотел, вряд ли бы взвалил на вас все проблемы и отправился спать».
«Ради бога, не разыгрывайте Примадонну!»
— выпалил он.
«Я не хотел вас обидеть!»
«Простите, Дик, мы оба немного нервничаем». Он кивнул, сжал мою руку.
«Было бы не так плохо, если бы все четверо были бы в нормальном состоянии. Но Вентнер отключился, и один бог знает насколько. А Руфь? У нее все наши неприятности и еще вдобавок свои. Мне кажется...»
Он помолчал в нерешительности.
«Мне кажется, что она не преувеличивала в своем рассказе. Может, наоборот, преуменьшила».
«Мне тоже», — мрачно согласился я. «И для меня это самое отвратительное в нашей ситуации. И причина совсем не в Руфе», — добавил я.
«Отвратительно!»
— повторил он.
«Немыслимо, все это немыслимо, и тем не менее оно существует. И Вентнер, как он пришел в себя, что он говорил? Как будто заблудившаяся душа обрела голос. Был ли это бред, Гудвин? Или, если можно так выразиться, он вступил в контакт с этими существами, узнал их цель? Правда ли в его словах?»
«Спросите себя сами», — ответил я. «Да вы знаете, что это правда. Разве вам и до его слов не приходили в голову такие мысли? Мне приходили. Его слова — лишь интерпретация, синтез фактов. Мне не хватало смелости сделать это самому».
«Мне тоже», — кивнул он. «Но он пошел дальше. А что он имел в виду, говоря о хранителе конусов и о том, что эти существа подчиняются тому же закону, что и мы? И почему велел нам возвращаться в город? Откуда он мог знать?»
«В этом-то как раз ничего необъяснимого нет», — ответил я. «Сверхъестественная способность к восприятию благодаря тому, что отрезаны остальные естественные каналы. В этом нет ничего необычного. В самой привычной форме мы находим это в чувствительности слепых. И вы, наверное, видели эксперименты с гипнозом, когда достигается тот же результат. Действуя вполне объяснимым способом, мозг приобретает возможность реагировать на то, что в нормальном состоянии не замечается, способен проникнуть восприятием в сферы более широкие, чем в нормальном состоянии. Есть такие болезни, при которых человек глохнет, но зато может воспринимать колебания намного выше и ниже обычного уровня человеческого восприятия».
«Знаю», — сказал он. «Меня не нужно убеждать. Но мы все это воспринимаем теоретически, а когда сталкиваемся сами на практике, начинаем сомневаться. Многие ли христиане, по-вашему, не сомневаются, что Спаситель воскрес из мертвых? Но если бы увидели это сегодня, стали бы настаивать на медицинском осмотре помещений в клинику. Я не богохульствую, просто констатирую факты».
Неожиданно он встал и подошел к занавесу, через который исчезла Нурала.
«Дик!»
— воскликнул я, торопливо идя за ним.
«Вы куда? Что собираетесь делать?»
«Иду за Нуралой», —
ответил он.
«Хочу поговорить с ней и разобраться».
«Дрейк!»
— в ужасе воскликнул я.
«Не повторяйте ошибки Вентнера! Так мы ничего не добьемся! Не нужно, прошу вас, не нужно!»
«Вы ошибаетесь!»
— упрямо ответил он.
«Я до нее доберусь, ей придется говорить».
Он протянул руку к занавесу, но не успел его коснуться, как он раскрылся. Показался черный евнух. Он стоял неподвижно, разглядывая нас, на его черном лице горело пламя ненависти. Я протиснулся между Дрейком и им.
«Где твоя хозяйка, Юрук?»
— спросил я.
«Богиня ушла!»
— мрачно ответил он. «Ушла?» Я не мог ему поверить. Нурала мимо нас не проходила.
«Куда?»
«Кто может спрашивать у богини? Она приходит и уходит, когда ей вздумается!»
Я перевел все это Дику.
«Он должен мне показать!»
— сказал Дик.
«Не бойтесь, Гудвин, я не стану распускать язык, но мне нужно с ней поговорить. Правда, нужно».
«Что ж», — подумал я, — «в его действиях много разумного. Совершенно очевидное решение, если, конечно, мы не признаем Нуралу чем-то сверхъестественным. А я не мог признать этого. Она распоряжается неведомыми силами. Она в контакте с металлическими существами. На ней печать их разума, описанная Руфью. Все это да. Но она по-прежнему женщина, я был в этом уверен. И, конечно, Дрейк не повторит ошибки Вентнера».
«Юрук»,
— сказал я,
— «мы думаем, ты лжешь. Мы хотим поговорить с твоей хозяйкой. Отведи нас к ней».
«Я уже сказал вам, что она ушла отсюда»,
— ответил он.
«Если вы мне не верите, мне все равно. Я не могу отвезти вас к ней, потому что не знаю, где она. Вы хотите, чтобы я провел вас по ее дому?»
«Да».
«Богиня приказала мне подчиняться вам».
Он сардонически поклонился.
«Идите за мной».
Поиски наши были коротки. Мы вошли в то, что за неимением лучшего описания я назову центральным залом. Он круглый и весь покрыт грудами толстых небольших ковров. Их цвета смягчились от времени. Стены из того же подобия лунного камня, что и то помещение, в которое мы вошли через внешнюю дверь. Они поднимались вверх к куполу хрустальным цилиндрическим конусом. В стенах четыре двери, такие же, как та, через которую мы вошли. Мы по очереди заглянули в каждую дверь. Все помещения оказались равными по размеру и форме, они расходились радиально от центрального зала. В каждом внешняя стена купола образовывала стену и потолок. Боковые стены – полупрозрачные перегородки. В каждой комнате стена, примыкающая к центральному залу, дугообразная. Первое помещение оказалось абсолютно пустым. Во втором мы увидели с полдесятка наборов лад, множество коротких обоюдоострых мечей и длинных копий. Третье я решил – логово Юрука. Внутри медная жаровня, стойка с копьями и огромный лук, рядом прислонен полный стрел колчан. В четвертой комнате много больших и маленьких сундуков, деревянных и бронзовых. Все прочно закрыты. Пятое, несомненно, служило спальней Норалы. На полу толстый слой древних ковров, рядом в домашнем беспорядке много пар сандалий. На одном сундуке груда гребней, поясов и лент, украшенных драгоценными камнями, алыми, синими, желтыми. На все это мы едва взглянули, искали Норалу, и не нашли ни следа. Она ушла, как и уверял нас Евнух. Невидимо мелькнула мимо Руфи, может быть, когда та не отрывала взгляда от брата. А может, в доме есть еще один тайный выход. Юрук опустил занавесы и вернулся в первую комнату. Мы за ним. Двое, остававшиеся в ней, не пошевелились. Мы подтащили седельные мешки и уселись на них. Черный евнух присел в 10 шагах лицом к нам. Подбородок он опустил на колени, глядя на нас немигающими, лишенными всякого выражения глазами. Потом его удивительно длинные руки медленно двинулись. Неторопливо, размеренно он описывал ими круги и дуги, касаясь пола когтями. Казалось, эти руки наделены собственной волей, независимо от остального тела. Теперь я видел только его кисти, ритмично двигающиеся взад и вперед. Так медленно, так усыпляюще, взад и вперед. С этих черных рук стекал сон. Они гипнотизировали. Гипнотизировали! Я сбросил сонливость. Быстро взглянул на Дика. У того голова повисла, кивала. Кивала ритмично в такт движению черных рук. Я вскочил на ноги, дрожа от незнакомого чувства гнева. Сунул пистолет прямо в сморщенное лицо. «Будь проклят!» — крикнул я. «Прекрати! Прекрати и повернись к нам спиной!» Мышцы руки сжались, когти напряглись, готовые схватить меня. Глаза затянулись пленкой ненависти. Он не мог знать, что это за трубка, которой я ему угрожаю, но ощутил угрозу. Обхватив руками колени, повернулся ко мне спиной.
«В чем дело?»
— сонно спросил Дрейк. «Он пытался загипнотизировать нас», — коротко ответил я. «И это ему почти удалось».
«Да».
Дрейк совершенно пришел в себя.
«Я смотрел на его руки, и мне все больше хотелось спать. Мне кажется, лучше связать Юрука».
Он встал. «Нет», — удержал его я. «Пока мы на стороже, он нам не опасен. Не хочу применять насилие. Подождите, может, это понадобится позже».
«Хорошо»,
— мрачно кивнул он.
«Но говорю вам, доктор, когда наступит время, я буду действовать решительно. В этом пауке что-то такое, отчего мне хочется раздавить его. Медленно».
«У меня нет угрызений совести, когда это полезно», — также мрачно ответил я. Мы снова опустились на седельные мешки. Дрейк достал черную трубку, печально посмотрел на нее, потом вопросительно на меня. «Все мое было на убежавшем пони», — ответил я на его немой вопрос.
«И мое на моем пони»,
— вздохнул он.
«И во время бега в развалинах я потерял свой кисет».
Он снова вздохнул и сжал трубку зубами.
«Конечно»,
— наконец сказал он.
«Если Вентнер прав, в этом своем бестелесном анализе есть от чего прийти в ужас».
«От этого и еще от многого другого», — согласился я.
«Он сказал металл»,
— размышлял Дрейк.
«Металлические существа с кристаллическим мозгом и с молниями вместо крови. Вы принимаете это?»
«Насколько я мог заметить, да», — ответил я. «Металлические, но подвижные. Неорганические, но со свойствами, которые мы до сих пор считали возможными только у органического вещества. Кристаллические, конечно, по строению, и очень сложные. Магнитные электрические силы составляют часть их жизни, как энергия мозга и нервных тканей – часть жизни человека. Одушевленные, подвижные, разумные комбинации металла с электрической энергией. Дрейк сказал.
«Мы видели, как шар превратился в диск, а две пирамиды – в звезды. Значит, их верхняя оболочка способна изменяться. Думая об этом, я все время вспоминаю броненосца».
«Возможно». У меня появилась новая мысль. Возможно, под этой металлической оболочкой есть органическое тело, что-то мягкое, животное, как в панцире черепахи, в перламутровой раковине устрицы или ракообразного.
«Нет»,
— прервал он.
«Если там есть тело, оно должно находиться между внешней оболочкой и центром, потому что в центре что-то кристаллическое, очень твердое, непроницаемое. Гудвин, Вентнер попал в цель. Я видел, как ударила пуля». Но не отскочила, просто упала вниз, как муха, ударившаяся о камень. И существо даже не почувствовало этого удара, как камень не почувствует столкновение с мухой.
«Дрейк», — сказал я, — «я считаю все-таки, что эти существа состоят исключительно из металла. Они неорганические, в какой-то невероятной, неведомой нам форме. Будем действовать, исходя из этого».
«Вы правы»,
— согласился он.
«Но я хотел, чтобы вы первым сказали это». «Разве это так невероятно, Гудвин? Как вы определите разум, сознание?» «Общепринято определение Геккеля. Все способное воспринять стимул, реагировать под воздействием этого стимула и запомнить свою реакцию, может быть названо разумным сознательным существом. Пропасть между тем, что мы называем органическим и неорганическим, постоянно сокращается. Вы знакомы с замечательными экспериментами Лилля с различными металлами?»
«Очень поверхностно».
Лиль доказал, что под воздействием электричества и других факторов металлы проявляют почти те же свойства, что нервы и мышцы человека. Они устают, отдыхают, а после отдыха становятся заметно сильнее. И у них бывают несварения, и они проявляют явные свойства памяти. Он также обнаружил, что они могут заболеть и умереть. Лиль заключает, что существует металлическое сознание. Лебон первым доказал, что металл чувствительнее человека, что его неподвижность только видимая. Возьмите брусок магнитного железа, кажущийся таким серым и безжизненным, и подвергните его воздействию магнитного поля. Что произойдет? Железо состоит из молекул, которые в обычном состоянии повернуты во всех направлениях, совершенно беспорядочно. Но когда через него проходит ток, в этой внешней неподвижной массе происходят большие изменения. Все крошечные частицы поворачиваются своим северным концом в направлении движения тока, и тогда сам брусок становится магнитом, окруженным и наполненным магнитной энергией. Внешне он остался неподвижным. В действительности произошло большое передвижение.
«Но это бессознательное движение», — возразил я.
«Откуда вы знаете?»
— спросил он.
«Если прав Жаклеп, это сознательное движение молекул не менее сознательное, чем наше движение. Между ними нет никакой разницы. Все наше движение – ничто иное, как невольная и неизбежная реакция на определенные стимулы. Если Леб прав, тогда я лютик на поле. Ведь Леб всего лишь восстановил провидение, одну из древнейших идей человечества, и сформулировал ее в терминах тропизма. Омар Хайям – химически возрожденный в Рокфеллеровском институте. Тем не менее, те, кто признает его теории, утверждают, что нет разницы между их собственными импульсами и перемещением молекул в магнитном поле. И все же, Гудвин, железо соответствует трем критериям Геккеля. Оно воспринимает стимулы, отвечает на них определенными действиями и сохраняет память об этом. Когда ток перестает идти, у железа меняется степень деформации при растяжении, проводимость и другие свойства. Они были изменены током, но с течением времени воспоминание об этом воздействии сглаживается. Точно так же ведет себя человеческий организм.